Глава 3. Долина ручьев. План провалился, а ловушка захлопнулась. Юджин с трудом вылезла из-под кучи сухого выжженного мусора, завалившего ее при взрыве, и, не поднимая головы от земли, поправила линзу видеосканер в правом глазу. Солнце в пороге вставало поздно. Несмотря на то, что хронограф показывал 9 утра, холмистая местность утопала в темноте. Видеосканер сразу настроил картинку, переключившись на систему ночного видения, но ничего хорошего она не увидела. Роботы маниохов, печально знаменитые осьминоги, перемалывали человеческую пехоту маоркондов в фарш. Группа военных эмпатов, которая должна была прикрывать маорконских саперов, попала в западню и была бесполезна, словно конечность, которая когда-то держала оружие, но из-за начавшейся заразы была ампутирована. Эта конечность еще ощущалась бывшим владельцем, но давно превратилась в плод воображения больного мозга, не смирившегося с потерей. Юджин не оборачивалась назад. Она знала, что была последней. Долина ручьев уже в третий раз меняла хозяев. И хотя от земли и всего, что на ней когда-то росло, остался лишь черный прах, ни та, ни другая стороны не собирались уступать территорию. Маурконцы сражались за эфталитовый ручей, который питал портал колонии, а маниохи дрались за единственный проход, через который можно было провести неповоротливого дроида с убийственной огневой мощью, прозванного маурконцами маткой. У маниохов таких маток было всего две. Одна охраняла их собственный портал, скрытый в северной горной цепи порога, вторая перемещалась по континенту, превращая в прах все живое и подпитывая магов-операторов, которые управляли стопоходами, дронами, беспилотниками и осьминогами, механическими монстрами, одинаково свободно и с большой скоростью, двигающимися как по воздуху, так и под землей. Собственно, из-за этих операторов эмпаты и сопровождали войска Маурконда. Энергетический щуп маниоха мог убить до 100 человеческих солдат на дальних дистанциях, но на эмпатов не действовал. Из-за эмоционального внушения, главного оружия эмпатов, магам-операторам приходилось скрываться под землей, управляя оттуда боевыми роботами, на которых внушение противника не действовало. Боевые силы Маурконда тоже состояли преимущественно из роботов, которые не чувствовали воздействия энергетических щупов маниохов. Таким образом, это была война роботов, затяжная десятилетняя война за землю, превращенную в прах и пепел. Операция «Огненный град» должна была освободить долину ручьев от мин и ловушек, оставленных отступающими магами. Отряд, состоящий из роботов, саперов, универсальных дроидов класса «Земля», одного робот-танка и полсотни наемников, в боевых скафандрах с утра прочесывал местность, а 3 эмпата под командованием Юджин прикрывали операцию. Неприятных сюрпризов не ожидалось, так как местность раньше уже зачищали ее коллеги из другого отряда. Но по правилам кодекса эмпаты должны были сопровождать любую операцию боевых сил Маурконда. Эмпаты откровенно скучали, и когда на юго-востоке дрон-разведчик заметил раненого мага, Юджин посчитала это личной удачей. Оставив Франка с отрядом зачистки, она вместе с Саффилдом, новеньким Йеном, недавно прибывшим из центра и 3 донорами отправилась на охоту. Поймать живого маниоха считалось не просто удачей, это стало бы ее лучшей наградой за всю ее военную карьеру. По крайней мере, пока этого не удавалось никому из-за чипа самоуничтожения, вживленного в мозг операторов. А Юджин давно грезила идеей попробовать маниоха. Вдруг маги оказались бы долговечнее человеческих доноров. Герлан, командующий военными эмпатами в пороге, считал, что маниохи хоть и реагируют на внушение, все же отстают от людей в чувственном восприятии. Но Юджин хотелось проверить это предположение лично. За свое любопытство она заплатила высокую цену. Доноров убили первыми. За ними Йена, который только 2 месяца назад окончил военное училище. А все так хорошо начиналось. Раненый маг с подбитым крылом был почти пойман. Его зажали между 2 отвесными каменными блоками, оставшимися от склада. Таких развалин в долине было полно. Ведь когда-то на этих землях выращивали хлеб. Ампула с инъекцией контроля, которую Юджин лично засадила в его зубастую голову, мешала чипу-ликвидатору уничтожить тело мага. И она уже предвкушала пир. Но в результате в ловушке оказались они. Наверное, маниохи давно готовили эту операцию. Юджин не хотелось думать, что отступление магов из долины было спланировано заранее, но выводы напрашивались сами собой. Когда из развалин здания на них посыпались осьминоги, поражение было очевидным. Раненый маниох был наживкой, и они проглотили ее, не заметив крючка. Оператор, выпустивший на них осьминогов, успешно скрывался где-то под землей. Раненого мага прибили свои же, а маурконский боевой дрон, которого эмпаты взяли на всякий случай, героически погиб, сцепившись с десятком извивающихся монстров. Юджин плохо помнила, что делала потом. Стреляла, бежала, что-то кричала, падала, поднималась, снова бежала. Сражаться с осьминогами было бессмысленно. Против них даже роботанки не всегда выстаивали. Она же не была ни роботом, ни танком, лишь глупым эмпатом, из-за любопытства которого они могли потерять долину ручьев. И все же лечь на землю и ждать смерти она тоже не могла, поэтому делала то единственное, что сейчас могла. Выживала. Ее окутывало волнами жара, то осыпало колючей крошкой, то оглушало воем орудий и лязгом металлических щупалец, которые со скоростью молнии мелькали где-то рядом, но почему-то не задевали. Во рту было солено от крови, а так как из осьминогов кровь не текла, гадать, кто был ранен, он или враг, не приходилось. Когда Юджин расстреляла весь боезапас и посадила эвтолитовую батарею на плазменном излучателе, то сильно удивилась, что еще дышит. Вокруг стояла плотная стена пыли и песка, пепла и дряни, впитавшей в воздухе. Забившись под обломок балки, она достала маску из походной сумки, нацепила на лицо, пыталась вздохнуть, но только закашлялась, так как глотка была присыпана пылью, словно стол мельника мукой. Связь, конечно же, не работала. Мнёхов не просто так называли магами. Порой их техника выводила из строя даже новейшие изобретения военных лабораторий Маургхонда. Быстро рассмотрев себя, Юджин убедилась, что серьезных повреждений у нее нет. Царапины и ожоги были не в счет. «Надо найти Саффилда», — подумала она, осторожно выглядывая из укрытия. Он сражался с маниохами с начала войны и по праву считался неубиваемым. Ей было жаль Йена, но больше всего ее сердце ныло по донору. Виннифер служила у нее давно, и их эмоциональная связь была закалена во многих сражениях. Юджин предпочла бы отказаться на территории врага без оружия, но только не без донора. Осьминог подкрался неожиданно, схватил ее за шею гибким щупальцем и поднял в воздух, придерживая за ноги рукастыми манипуляторами. Осознавание, что убивать ее не станут, сперва оглушило, а потом открыло врата для паники. Как и эмпаты, маниохи мечтали взять врага живым. Но в отличие от магов, военные эмпаты не вживляли себе в мозг чипы-ликвидаторы, хотя эта идея давно обсуждалась Альянсом и главным штабом. По мнению Юджин, идея была трезвой, так как, в отличие от тех, кто отращивал зады в штабных креслах, ей приходилось видеть мертвые тела попавших в плен эмпатов вживую, а не на экранах. Никто не знал, что маги делали с пленными, но охота за ними была организована у них не в пример тому, как эмпаты пытались охотиться за маниохами. Обычно маги держали эмпатов несколько месяцев. Как догадывалась Юджин, то был максимальный срок выживания в роли доноров у маниохов. А в том, что маги использовали ее расу именно таким образом, у нее не было сомнений. Тела пленных, которые маги подбрасывали на вражескую территорию, напоминали высохшие стебли, изможденные, худые, обтянутые кожей скелеты со следами хирургических операций и лабораторных опытов. Нет, Юджин в плен не хотела. Мысли заметались в поисках лазейки, которая помогла бы ей сдохнуть, если не быстро, то хотя бы наверняка. Но робот крепко держал ее за горло. А теперь еще обхватил щупальцами ноги и руки, растянув Юджин, словно пойманное насекомое над альбомом коллекционера. Осталось дождаться появления любителя с булавкой. Маниох возник неожиданно, проступив из облака пыли, словно демон из клубов ада. Юджин сглотнула и скосила глаза в сторону, стараясь не смотреть на врага. «Если бы у меня был донор, твоя мерзкая рожа сейчас бы не улыбалась», — досадливо подумала она. Но Виннифер погибла. Юджин не нужно было видеть мертвое тело женщины, чтобы знать о том, что она осталась без своего главного оружия. С донором она могла бы нащупать маниоха-оператора даже глубоко под землей и взять его под контроль. Увы, дистанционное внушение было возможно только при живом доноре. Впрочем, сама Юджин тоже кое-что умела, но для этого ей требовалось коснуться мага. Маниох был прекрасно осведомлен о ее способностях и предусмотрительно держался на расстоянии. Юджин давно не чувствовала себя такой беспомощной. Она думала, что знала все о том, как выглядят маги. Но живой маниох на расстоянии вытянутой руки не шел ни в какое сравнение с картинкой. Он был огромным, с шершавой пузырчатой кожей, лоснящимися крыльями, сегментированным брюхом и хищным оскалом, никогда не закрывающегося рта. От него пахло пылью, уксусом и непередаваемой смесью горько-пряного пота. Больше всего маг напоминал черта из человеческой мифологии. Но Юджин знала, что начинка у него вполне смертная. Несмотря на высокий рост и чудовищный вид, маниох обладал немного искаженной, но очень похожей на человеческую анатомией. Ударишь его в грудь слева, попадешь в сердце, полоснешь по шее, и тварь захлебнется собственной кровью. Учил ее Саффилд, когда она, еще девчонка, впервые попала в армию порога. Ей стоило раньше вспомнить Саффилда. Он появился из ниоткуда, рухнув на безобразную голову осьминога, словно карающий ангел на демона. Юджин запомнил его прыжок на всю жизнь. Все произошло за секунды, но она успела рассмотреть самое важное — безжизненную руку Саффилда, болтающуюся вдоль тела, будто ненужный отросток, взрывчатку, зажатую в его окровавленных зубах, и его безумные глаза, которые прощались с ней, крича то, что он никогда не решился бы сказать ей даже шепотом. Осознание неизбежного расставания и острое, нестерпимое чувство боли, увы, не физической, накрыли ее, лишая сил и воли. Прощальный подарок Саффилда был бесценен. Он собирался подарить ей смерть. Когда Саффилд взорвал себя, Юджин окутала горячая волна лавы, поглотившая ее, словно щуп маниоха поля кукурузы. Но она не умерла, и даже без сознания пробыла недолго. Когда импат очнулась, в воздухе еще летали обломки, комки грязи и мусора, поднятые взрывом. Ее придавило грудной пластиной осьминога, которая накрыла ее словно щит, чудом не отрезав острыми краями голову и ноги. Юджин с трудом выбралась из-под нее и долго ползала по грязи в поисках чего-нибудь от Саффилда, не сразу заметив, что за ней волочатся щупальца осьминога, все еще сжимающиеся вокруг ее горла. Снять их удалось только в больнице. Ее подобрал летающий дрон-разведчик Маур Конда, и она была единственной выжившей из саперного отряда, отправившегося защищать долину ручьев. Юджин не получила серьезных ранений, и это беспокоило сильнее того, что ее понизили до звания рядового, лишив права командования. Если бы ей оторвало руку или обезобразило лицо уродливыми шрамами, тогда, возможно, она не просыпалась бы по ночам от пронзительного взгляда Саффилда и прикосновения металлических щупалец, сжимающихся на горле. «Выспалась?» — ехидно спросил Алистер, когда она перехватила его руку, пытающуюся расстегнуть ей комбинезон. «Пошел к черту!» — буркнула Юджин, понимая, что проснулась от собственного крика. Прошло уже 3 года, но кошмар всегда был одним и тем же. Она злобно прищурилась, моргая от яркого света внутри глайдера, но тут же успокоилась. Ненависть нужно было оставить для магов. Она специально копила ее, чтобы расплавить в ней врага, когда встреча повторится. В этом она не сомневалась. Алистер же был просто дурак. Юджин вытянула затекшие ноги и посмотрела в иллюминатор. Над Маур-Кондом еще висели сумерки, и глазеть было не на что. Предрассветная мгла окутывала одну часть видимого пространства, серое крыло глайдера с мигающими красными датчиками загораживало другую. После того, как шпионы магов попытались взорвать единственный портал порога, телепорт работал крайне нестабильно. Маниохи так хитро повредили главный блок портала, что технари Маур-Конда до сих пор ковырялись в начинке, пытаясь устранить неполадки. В результате вместо первого квартала ее глайдер выбросило в 36-м, и бригаде сканеров пришлось тратить время и делать крюк, чтобы подобрать последнего члена их наспех созданной команды. Таким образом, из 5 дней, которые она должна была провести в Маур-Конде, оставалось 4. Как бы ей хотелось, чтобы эти дни пролетели за секунду, и она снова очутилась в пороге, там, где было ее место. Сканеры. Юджин обвела презрительным взглядом 4 эмпатов, пытающихся убить скуку полета всеми доступными методами. Гражданские. Все городские эмпаты носили белые плащи и щегольские сапоги на высоких каблуках, красили глаза и выбривали различные символы на затылках. Страшно подумать, но когда-то она от них не отличалась. Когда-то очень давно. Сейчас Юджин выделялась среди людей в глайдере, как охотничий нож среди столовых приборов. За пределами порога военным разрешалось носить не только форму, но она осталась в той одежде, которая за долгие годы приросла кожей. Ее черный комбинезон, возможно, не выглядел так модно и эстетично, как белый плащ Алистера, но Юджин прежде всего были важны многофункциональные приборы, встроенные в костюм. А на внешний вид можно было и наплевать. И хотя она подкрасила губы и немного подвела глаза, в основном из-за требований к внешнему виду эмпатов, прописанных в кодексе, до других пассажиров ей было далеко. «Интересно, сколько времени у них уходит, чтобы нанести весь этот грим?» — лениво подумала она, разглядывая фантастический макияж соседки, имя которой показалось ей слишком незначительным, чтобы хранить его в памяти. Большинство эмпатов разгоняли скуку, забавляясь с донорами. Алистер, например, не добившись взаимопонимания от Юджин, принялся мять грудь красивой женщины с черными раскосыми глазами, которая отреагировала на его прикосновение, как и положено донору. Залила весь глайдер волнами возбуждения, отчего у голодной Юджин перехватило дыхание и зашумело в голове. Военные эмпаты много чем отличались от гражданских, но в первую очередь отношением к донорам. Ни один военный не стал бы пить своего союзника на глазах у других эмпатов. Юджин была твердо убеждена: чем реже трогаешь донора, тем дольше он живет, и у тебя меньше болит голова, где взять нового. Она никогда не пользовалась дримерами и другими дешевыми устройствами, созданными для ленивых городских эмпатов. Ее новый донор по имени Арсил, маленький лысый мужчина с живыми бегающими глазами, еще этого не знал и беспокойно косился в ее сторону. Он был разорившимся фермером из Асбруя, который продался в доноры, чтобы прокормить семью. Юджин чувствовала его беспокойство, но заставила себя быть терпеливой. Это было трудно. Словно после долгой голодовки сидеть перед тарелкой с дымящейся похлебкой и уговаривать себя подождать еще пару минут. Алистер насмешливо поглядывал на них. Но Юджин плевать на него хотела. От одной мысли, что ей придется провести с этими гражданскими 4 дня, ее начинало мутить. И все же кое-что общее у них имелось. То, что она предпочитала бы хранить в тайне. Все они были сканерами, эмпатами с редким даром чтения эмоционального пространства прошлого. Официально в Маурконде проживало 150 сканеров, но руководство решило, что в группе сканеров, собранной по случаю кражи из правительственной лаборатории какого-то редкого вещества, обязательно должен быть военный. Она не удивилась, когда генерал Койл, не задумываясь, назвал ее кандидатуру. После провала операции в долине ручьев он записал Юджин в вечные штрафники, и словно одного разжалования было недостаточно, постоянно отправлял ее в подобные командировки. «Ничего», — успокоила она себя, — 4 дня пролетят незаметно. Тебе нужно лишь понюхать эту проклятую лабораторию, передать информацию Алистеру и дождаться расформирования группы. А дальше пусть следователи-менталисты работают. Тебя это не касается». «Ты смотрела материалы?» — окликнул ее Алистер. Он насытился до предела и разве что не икал от переполнявшего его эфталита. «Да», — сказала она. «Кто-то украл контейнер с опытным материалом, перебил кучу народа, а потом скрылся». «Ага», — согласился Алистер. «Дерьмо это, а не дело. Как известно, когда начинает попахивать дерьмом, обязательно зовут нас». «Я вчера разговаривал с Джорджем, следователем-менталистом. Так вот, самое интересное не то, зачем украли вещество, которое было экспериментальным и не могло использоваться по назначению, а то, зачем убили всех людей в лаборатории, даже почтовых курьеров в подвале. Ни одна шпионская организация не работает так грязно и бессмысленно». Юджин кивнула. Ей это тоже бросилось в глаза. 7-я лаборатория Альянса не работала с военными, не отличалась повышенным уровнем безопасности. Пока она читала материалы, то изобрела не меньше 10 способов кражи из павильонов лаборатории. Но шпионы, похитившие контейнер, действовали на удивление бесхитростно. Они просто зашли, убили всех сотрудников, включая уборщиков, забрали то, что нужно, и бесследно скрылись. Менталисты предполагали, что они использовали голос, новое психологическое оружие Альянса, которое еще проходило испытания, но уже появилось на черном рынке. Однако точную причину смертей пока не установили. Покидая лабораторию, воры вскрыли одну из испытательных камер с ядовитым газом, который сильно повредил трупы. «Кстати, ты знаешь, что именно украли?» — прервал ее мысли Алистер. «Препарат с кодовым названием «Сердце». Какая-то незаконченная вещь», — ответила Юджин. «Кажется, она не прошла испытание, проект собирались закрыть». «Вот именно, сердце!» — театрально поднял палец Ал. «Ничего вы, военные, не знаете, только с маниохами землю гораздо портить». Юджин нахмурилась. Похоже, Алистер относился к тем, кто считал, что война утянет Маурконд на дно и приведет город к полному разорению, как это случилось некогда с самой перспективной колонией — Порогом. Она сложила губы в особую улыбку, которая всегда безошибочно подсказывала ее собеседникам, что они — идиоты. Алистер хмыкнул. «Да будет тебе известно, моя дорогая, что сердце — несбыточная мечта каждого эмпата. Я лично очень жалею, что наши олухи-ученые не смогли довести такой чудный проект до ума. Украденное вещество — источник сильного и постоянного эмоционального фона, неограниченного скудными возможностями человека. Мы могли бы стать богами, не заботясь о разведении этих». Эмпат презрительно оттолкнул от себя ослабевшую после длительного экстаза женщину-союзницу и откинулся на сиденье. Юджин задумалась. Вечный донор — воистину мечта эмпатов. Проект «Сердце» вызывал к ностальгическим воспоминаниям о независимости от доноров, которые эмпаты имели на своей почти забытой исторической родине. Дома эмпаты не нуждались в донорском организме союзника, получая необходимую жизненную энергию эфталит из каждого камня, куста или растения. Но это было легендой, в которую никто не верил. История эмпатов была историей завоевания донорских рас. Эмпаты оставались в захваченном мире до последнего донора, после чего начинали вынужденные переселения и новую борьбу за выживание. Одни донорские расы держались долго, другие умирали сразу. Едва эмпаты начинали их использовать. Но бесконечная череда доноров была законом Вселенной. уроком судьбы, которому следовало относиться философски. Вечных доноров не существовало. Все союзники когда-нибудь заканчивались. И это было личной трагедией Юджин, в которой она никому бы не призналась. Ей нравились люди. Понимая, что и не исправить положение вещей, она боялась застать конец человечества. «Я не верю в сердце», — подумала она. И только потом поняла, что произнесла слова вслух. «Закрой глаза, ибо они показывают лишь границы. Смотри сердцем, и увидишь путь, где умеешь летать», — процитировал Ал строчки из кодекса. «Впрочем, я сомневаюсь, что у тебя есть сердце, Юджин. Вы военные, словно сморщенный старый орех с окаменевшей скорлупой. Только гремите, а толку никакого». Юджин помолчала и отвернулась в окно. Может, этот напыщенный дурак Алистер был прав? Она устало прикрыла глаза. Вынужденное бездействие полета отнимало силы быстрее, чем любые тренировки или самые дальние марши по выжженным землям порога. Эмоции доноров, которые насытившиеся эмпаты-сканеры оставили витать по салону глайдера, делали ее лиричной. Нестерпимо захотелось вернуться в кошмар, ставший ее любимым. Вернуться, чтобы еще раз увидеть последний взгляд Саффилда.